Финансовая культура. Пособие для слабовидящих обучающихся 5-9 классов. Лекции по финансовой грамотности от Банка России по материалам информационно-просветительского портала «Финансовая культура» finkult.info. Москва. Издательство «Мипори ПРО», 2024 год. Читает Юлия Петрова. Содержание. Фрагмент 1. Содержание. Введение. Фрагмент 2. История денег. Фрагмент 3. Современные наличные деньги России. Фрагмент 4. Подлинность денег и поврежденные деньги. Фрагмент 5. Что такое семейный бюджет? Фрагмент 6. Как распоряжаться карманными деньгами? Фрагмент 7. Как накопить на мечту? Фрагмент 8. Моя первая банковская карта. Фрагмент 9. Остерегайтесь мошенников. Фрагмент 10. Заключение. В материалах пособия в простой форме изложены базовые финансовые темы. История денег, современные наличные деньги России и способы проверки их подлинности, семейный бюджет и разумное расходование карманных денег. Выполнение практических заданий по этим темам поможет сформировать представление о финансовых отношениях и финансовых продуктах. Введение. Дорогие ребята, каждый из вас уже немного знаком с миром финансов. Вы ходите в магазин, иногда со взрослыми, а иногда и самостоятельно. Вы знаете, как совершаются покупки. Родители начинают посвящать вас в финансовые планы семьи. У многих есть свои карманные деньги. Вы знаете, что на одну и ту же сумму можно купить разные вещи, и нередко думаете, чему отдать предпочтение. Как разумно тратить деньги? Зачем планировать расходы семьи и свои личные расходы? Как поступить, если на желанную покупку денег не хватает? Кто такие финансовые мошенники? Ответы на эти и многие другие вопросы содержит это учебное пособие. Здесь вы также найдете познавательные задания, касающиеся семейного бюджета, покупок, личных денежных средств и других вопросов из мира финансов. Приглашаем вас в мир финансовой грамотности. История денег. Не сразу в жизни людей появились деньги. Рыбак вынужден был идти к земледельцу, чтобы обменять пойманную рыбу на зерно, а охотник менял дичь на нож, который ему изготавливал кузнец. Обмен одной вещи на другую называется бартер. Но бартер был не всегда удобен людям. Например, рыбаку нужна новая посуда для хранения рыбы. Он обращается к гончару, но гончару рыба не нужна, ему нужна пшеница. Поэтому люди постоянно искали новую форму обмена товара на товар, которая будет устраивать всех. Так появились деньги. Но первые деньги не были похожи на современные монеты или банкноты. Вот несколько примеров, как выглядели первые деньги. Ракушки. Эти древние формы денег появились в Китае более 3500 лет назад, став первыми китайскими монетами. Затем распространились в Индию и Индонезию. Они представляли собой раковину моллюска каури, живущего в океане. И до сих пор в Папуа-Новой Гвинее являются платежным средством и обмениваются на местные деньги. Перья птиц. Данная форма денег использовалась жителями островов Тихого океана. Перья длиной до 10 см склеивались между собой в круги, применялись при расчетах. Кусочки соли. Деньги из этого полезного ископаемого пользовались популярностью долгое время. Их удобно хранить, они не портятся, их можно разделить, а также использовать для приготовления пищи. Домашний скот. Данная форма денег была распространена в основном у народов-кочевников. Люди, не имевшие постоянного места жительства, переезжавшие с места на место, перегоняли за собой стадо животных, которыми и рассчитывались друг с другом. Итак, с самых древних времен с помощью денег можно было оценить стоимость любого товара. И сегодня деньги по-прежнему позволяют людям обмениваться товарами и услугами. Мы покупаем товары в магазине, ходим в парикмахерскую или кинотеатр, ездим в транспорте. За все это мы расплачиваемся деньгами. Деньги позволяют нам покупать то, что необходимо для жизни. Часть денег мы можем отложить, чтобы приобрести желаемую вещь через определенное время. За многие века деньги сильно видоизменились. Теперь мы не рассчитываемся солью или перьями. Монеты и банкноты удобно хранить и использовать. Еще более удобно использовать современные банковские карты. О них вы узнаете в следующих главах нашего пособия. Однако не все на свете можно купить за деньги. Например, такие важные человеческие чувства и качества, как доброта, любовь, понимание, не покупаются и не продаются. Их нужно заслужить своим отношением к людям. Издавна на Руси люди слагали пословицы и поговорки о деньгах, бережливости. Вот некоторые из них. «Всякая копейка кладется на счет, береженная копейка рубль бережет. Слову – вера, хлебу – мера, деньгам – счет. Денежка без ног, а весь свет обойдет. Без копейки рубля нет. Был бы ум, будет и рубль, не будет ума, не будет и рубля. На деньги ума не купишь. При беде за деньгу не стой. Чужие деньги считать, не разбогатеть». Многие поговорки содержат хорошие советы людям. Как вы понимаете их? Разъяснение значений некоторых поговорок. «Всякая копейка кладется на счет, береженная копейка рубль бережет». Эта поговорка учит нас бережливости, ведь все большое складывается из малого. Также и достаток складывается из копеек, к которым относятся бережно. Слову вера, хлебу мера, деньгам счет. Всему, что есть в нашей жизни, требуется особое отношение. Если кто-то будет без меры есть хлеб, в доме не будет хлеба. Если деньги внимательно не считать, можно их лишиться. Денежка без ног, а весь свет обойдет. Вы задумывались о том, что монетка, которую вы держите в руках, скорее всего, побывала до вас у многих сотен людей. Так и ходят монетки по свету от одного человека к другому. Без копейки рубля нет. И вновь простая поговорка о бережливости. Большое складывается из малого. Был бы ум, будет и рубль. Не будет ума, не будет рубля. Это, наверное, самая главная поговорка в нашей книге. Тот, кто финансово грамотен, всегда имеет возможность жить в достатке. При беде за деньгу не стой. Такими словами люди хотели сказать, что в некоторых сложных ситуациях не стоит скупиться, чтобы не навлечь на себя еще больших бед. Чужие деньги считать, не разбогатеть. Еще одна поговорка, которая диктовала людям финансовое поведение. Хочется иметь деньги? Брось пустое занятие считать чужие капиталы, а займись лучше своим достатком. Современные наличные деньги России. Почему российские деньги называют рублями? Много веков назад на Руси деньги представляли собой серебряные слитки. Слово «рубль» произошло от слова «рубить», так как раньше людям приходилось рубить металлические слитки деньги, чтобы получить более мелкие денежки. Это и были первые монеты, которые со временем стали делать круглыми. Первая монета на Руси появилась в конце X века. На монетах изображали великого князя Киевского и своеобразный герб в форме трезубца, так называемый знак Рюриковичей. Сегодня в России по-прежнему выпускаются монеты, копейки и рубли. Выпускать деньги наше государство доверило Банку России. По заказу Банка России специальное и единственное в нашей стране предприятие «Гознак» чеканит монеты, металлические деньги, и печатает банкноты, бумажные деньги. Монета имеет две стороны. Сторона, где изображен двуглавый орел, называется аверсом или орлом. Сторона с изображением числа, номинала монеты, это реверс или решка. Вы, возможно, видели, когда взрослые подкидывают монетку на удачу и спрашивают, орел или решка. Среди монет встречаются не только привычные копейки и рубли, но и памятные монеты номиналом 25 рублей. Иногда их в народе называют юбилейными. Изображения на аверсе памятных монет рассказывают об особых датах в истории нашей страны, о ее великих людях и событиях. Такие монеты обычно редко попадают в руки. Но если вам повезет, помните, что у памятных монет есть коллекционная ценность, которая гораздо выше их номинала. Однако в магазине вы сможете ее потратить, как обычные 25 рублей, не более. На каждой банкноте крупно изображен ее номинал, цифра, обозначающая стоимость банкноты. В России можно расплачиваться банкнотами в 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 и 5000 рублей. На российских банкнотах изображены знаменитые памятники разных городов России. Для банкноты 100 рублей, выпущенной в 1997 году, выбрана Москва. На лицевой стороне изображена колесница, запряженная четверкой лошадей, которыми управляет бог Аполлон, древнегреческий покровитель искусства. Эта колесница украшает здание Большого театра. В 2022 году была выпущена новая банкнота 100 рублей. Ее украсили изображение Спасской башни Московского Кремля и мемориала советскому солдату в городе Ржев. На банкноте 200 рублей изображены символы города Севастополя. Много раз в истории нашей страны жители этого города храбро сражались с врагами. Основное изображение лицевой стороны банкноты – памятник затопленным кораблям. Он напоминает о героических защитниках Севастополя в годы Крымской войны, которым пришлось затопить собственные корабли, чтобы не подпустить врага к городу. Для банкноты 500 рублей выбран город Архангельск. Именно в Архангельске по приказу царя Петра I на воду был спущен первый военный корабль, положивший начало славной истории русского флота. На лицевой стороне банкноты памятник Петру I на фоне парусника в порту Архангельска. Задание 1. Представьте, что вы находитесь в магазине. Попробуйте рассчитаться монетами за продукты. Например, хлеб стоит 36 рублей 50 копеек. Какими монетами, рублями и копейками, вы можете расплатиться за него? Бутылка молока стоит 70 рублей. Какие банкноты и монеты можно использовать, чтобы купить бутылку молока? Шоколадный торт стоит 580 рублей. Какими банкнотами и монетами вы расплатитесь за него? Задание 2. Кондитер испек пирожки с малиной и решил, что один пирожок можно продать за 12 рублей. Сколько пирожков вы сможете купить, если у вас 72 рубля? Подлинность денег и поврежденные деньги. Нужно уметь отличать настоящие деньги от фальшивых. Фальшивыми деньгами нельзя расплачиваться. У банкнот, так же как и у монет, есть лицевая сторона – аверс и обратная – реверс. На лицевой стороне банкнот находится изображение известных скульптур в российских городах, надпись «Билет Банка России» и уникальный номер из серии банкноты. Здесь же содержится предупреждение – подделка билетов Банка России преследуется по закону. Эта надпись напоминает о том, что изготовление фальшивых денег является серьезным преступлением. Фальшивыми деньгами нельзя расплачиваться. Оборотная сторона современных российских банкнот тоже имеет свой стандарт оформления. На ней изображены архитектурные памятники российских городов. В правом и левом верхних углах номинал банкноты указывается цифрой, а в левом нижнем углу – прописью. Также в правом нижнем углу указан год выпуска банкноты. Как отличать настоящие деньги от фальшивых? На бумажных деньгах есть специальные рельефные знаки. Нужны они для слепых людей, чтобы они могли различать номинал банкнот. Однако при длительном хождении купюры по рукам такие метки могут терять свою рельефность. Поэтому для определения номинала банкноты сегодня слепые чаще используют специальные мобильные приложения. Вместе с тем на банкноте есть и другие рельефные знаки, которые способствуют проверке на подлинность. Эти знаки помогают не только гражданам с нарушениями зрения. Знаки должны выступать и хорошо прощупываться. Например, на 2000-й банкноте должны прощупываться надписи «Билет Банка России» и 2000 рублей, изображение числа 2000 и, собственно, метка для слепых людей. Метка помогает понять, какую именно банкноту вы держите в руках. Остальные признаки подлинности денег относятся к видимым. Водяной знак – это изображение, которое можно увидеть, посмотрев банкноту на просвет. Радужные полоски – на банкнотах достоинством в 50, 100, 500 и 1000 рублей, выпущенных после 2004 года, есть радужные полоски, которые меняют цвет, если посмотреть под углом. Серия банкноты состоит из двух букв, номер из 7 цифр. Микроперфорация. На банкнотах 100, 500, 1000 и 5000 рублей, выпущенных после 2004 года, есть микроперфорация – дырочки в виде номинала банкноты. Защитная нить. На банкнотах видна защитная нить, сплошная или ныряющая, как пунктир серебристого цвета. Если в этом месте банкноту направить на просвет, то защитная нить будет видна в виде темной полосы. Что же делать, если вам попалась фальшивая банкнота? Первое. Если вы хоть немного сомневаетесь в подлинности банкноты, пожалуйста, не берите ее. Второе. Если вы обнаружили подозрительную банкноту в кошельке, ни в коем случае не пытайтесь ею расплатиться. Третье. Отнесите подозрительную банкноту в любой коммерческий банк для проверки. Если банкнота подлинная, но поврежденная, банк выдаст вам неповрежденную. Если банкнота фальшивая, ее заберут у вас, но, к сожалению, стоимость банкноты не возместят. Слепым и слабовидящим может помочь мобильное приложение «Банкноты Банка России». Его можно найти не только в магазинах приложений для Android и iOS, но и на сайте Банка России. Загрузив его в смартфоны, мы сможем отсканировать любую банкноту, выпущенную в обращение с 1998 года, и определить ее номинал и год модификации. Приложение не проверит за нас подлинность банкнот, но поможет нам сделать это самостоятельно. Оно расскажет нам о признаках подлинности и, что очень удобно, в настройках можно включить аудиораспознавание, и тогда приложение вслух назовет номинал банкноты. Поврежденные и ветхие деньги. Иногда к нам в руки попадают деньги, которые износились, стали ветхими. Банкноты могут быть порванными, а монеты поцарапанными. Что же делать в данном случае? Давайте разберемся. Вы можете расплачиваться в магазине наличными деньгами, если повреждения мелкие. Загрязнения, потертости, небольшие надрывы у банкнот, небольшие царапины у монет. Например, если на банкноте не хватает уголка или края, или если на ней есть посторонние символы, кто-то записал на 100-рублевой банкноте номер телефона или другую информацию, то такой банкнотой можно рассчитываться в магазине. Если деньги пострадали сильно, но большая часть банкноты или монеты сохранилась, то вам нужно отнести деньги в коммерческий банк, где их бесплатно обменяют. Например, если деньги обесцветились или окрасились после стирки или окрашены краской, то их следует отнести в банк для замены. Если потребуется проведение экспертизы такой банкноты в Банке России, то банкноту могут обменять не сразу. Допустим, банкнота порвалась на кусочки. В этом случае ее можно поменять в банке, если удастся собрать и склеить не менее 55% площади банкноты. Такая банкнота также может потребовать проведения экспертизы в Банке России, и в банке ее могут обменять не сразу. Если у вас есть две половинки разных банкнот одного номинала, справа и слева серийные номера будут разные, и они складываются по рисунку в одну банкноту, то такую банкноту тоже можно обменять в банке. Но если у вас осталось меньше половины купюры или монеты, на которые никто не сможет разобрать изображение, то, к сожалению, вы не сможете ни расплатиться такими деньгами, ни обменять их. Если на банкноте есть надпись «Образец», то такие банкноты считаются неплатежеспособными, и их не обменяют в банке. Вопросы к разделу «Что такое семейный бюджет?». Первый. Как, по вашему мнению, выглядит семейный бюджет? Второй. Составьте список из 3-4 основных источников дохода и 7-8 основных категорий расходов средней семьи. Третий. Назовите обязательные расходы семьи. Четвертый. Чем полезен учет своих расходов? Пятый. Можно ли достичь финансовых целей, если не вести учет семейных финансов? Шестой. Как сделать так, чтобы в семейном бюджете всегда хватало денег? Что такое семейный бюджет? Каждый член семьи имеет свои потребности. Например, школьникам нужны ручки, карандаши и тетради. Маленьким детям нужны игрушки. Домашнему животному нужен корм. Тому, кто болеет, нужно купить лекарства. А есть и такие покупки, которые необходимы всей семье. Нужно покупать, например, продукты питания, одежду, обувь, мебель. У любой семьи есть расходы, то есть деньги, которые тратятся на важные для семьи вещи. Но эти деньги нужно заработать. Деньги, которые зарабатывают и получают члены семьи, называют доходами. Именно благодаря доходам семья оплачивает свои расходы. Виды семейных доходов. За свой труд взрослые члены семьи получают заработную плату. Пожилые люди уже не работают, но им выплачивают пенсию. Студенты, обучающиеся на бюджетных отделениях вузов, получают стипендию, если хорошо учатся. Мамам, ухаживающим за маленькими детьми, платят пособие. Также пособие может выплачиваться инвалидам или людям, ухаживающим за инвалидами, или тем, кто потерял единственного кормильца семьи. Иногда удается получить неожиданные доходы, например, выигрыш или подарок. Но рассчитывать на такие доходы нельзя, так как их невозможно запланировать. Доходы семьи ограничены. Любой семье важно знать, какие покупки необходимы, а от каких можно отказаться. Если потратить слишком много денег, их может не хватить на очень нужные для семьи вещи. Если членам семьи предстоят расходы, они обсуждают, какую сумму денег и на что надо потратить. Ведь нельзя потратить больше денег, чем у тебя есть. А купить важно только то, в чем семья действительно нуждается. Так люди планируют свои расходы. Каждый из нас может уменьшить расходы семьи, если будет выключать свет и воду, бережно относиться к купленным вещам. Распределить деньги, которые есть у семьи, помогает план. В конце каждого месяца, зная сумму своих доходов, семья собирается вместе и планирует, на что будут тратиться денежные средства семьи. Как семья планирует бюджет? Сначала члены семьи учитывают обязательные расходы – продукты питания, плату за квартиру, за транспорт, товары для дома. Также к обязательным расходам можно отнести выплаты по кредитным обязательствам. Ведь у семьи может быть, например, ипотечный или потребительский кредит, и платежи по нему нужно совершать в срок. Иначе у семьи могут возникнуть проблемы из-за долгов. И только после планирования обязательных трат решают, может ли семья позволить себе необязательные расходы, такие как развлечения, экскурсии, покупка игрушек или других вещей. Такое планирование называется составлением семейного бюджета. Семейный бюджет чаще всего составляется на месяц. Все имеющиеся у семьи деньги нужно распределить так, чтобы денег хватило на весь месяц. Если этого не сделать, то можно потратить деньги раньше, и их не останется на то, чтобы оплатить все расходы. Часто семье требуется совершить крупную покупку, на которую не хватает денег сразу. И семья решает накопить денег, чтобы приобрести желаемую вещь. Ведь если сейчас купить то, что очень хочется, в ближайшее время может не остаться денег на обязательные расходы. Накопления для будущей покупки по-другому называют сбережениями. Если семья тратит слишком много, у нее не получится осуществить сбережения. Получив доходы, стоит сначала подумать о сбережениях, а потом начать планировать расходы. Важно научиться планировать расходы, разумно распределять деньги на покупки и делать сбережения. Перед вами два примерных бюджета на месяц, составленные в двух разных семьях, в рублях. Зарплата. Семья Пети – 50 тысяч, семья Маруси – 50 тысяч. Пенсия. Семья Пети – 15 тысяч, семья Маруси – 28 тысяч. Пособие по уходу за ребенком. Семья Пети – 4 тысячи, семья Маруси – 0. Питание. Семья Пети – 42 тысячи, семья Маруси – 58 тысяч. Квартплата. Семья Пети – 5400, семья Маруси – 7200. Бензин, транспорт. Семья Пети – 3000, семья Маруси – 5000. Кружки, секции, курсы. Семья Пети – 1500, семья Маруси – 2300. Одежда, обувь, детские товары. Семья Пети – 6000, семья Маруси – 7500. Сравните суммы доходов и расходов в каждом случае. Насколько доходы семьи Пети больше, чем расходы? Насколько расходы семьи Маруси больше, чем доходы? Какая семья может отложить определенную сумму в качестве сбережений? Какой семье придется пересмотреть свой бюджет? Почему? Подумайте, почему эти бюджеты составлены на один месяц. Догадались? Ответ простой. В следующем месяце расходы могут измениться. К примеру, придется приобрести подарок кому-то из родных к празднику, или теплую одежду с приходом зимы, или легкую одежду с наступлением лета. Возможно, семья отправится в отпуск. Доходы в следующем месяце тоже могут быть другими. Например, у тех, кто ведет свое дело, в одном месяце покупателей может быть много, и доход получится большим, а в другом месяце не удастся заработать и половины желаемой суммы. А теперь представьте, что кто-то из взрослых по какой-то причине внезапно перестал работать. Доходы семьи резко сократятся, может не хватить денег даже на самое необходимое. Планируя бюджет, чаще всего люди записывают все ожидаемые доходы и расходы семьи, а затем подсчитывают две суммы – сумму доходов и сумму расходов. Потом эти суммы сравнивают. Если доходы превышают расходы, то бюджет спланирован правильно. В этом случае семья тратит меньше, чем зарабатывает. Она может откладывать часть средств и создавать сбережения. Но если расходы превышают доходы, семья не сможет позволить себе всего, что запланировала. Что делать, если расходы превышают доходы? Во-первых, можно отказаться от части трат и сократить расходы. То есть постараться в списке расходов оставить самые необходимые, без которых невозможно представить жизнь семьи. А те, без которых можно обойтись, исключить из бюджета. Во-вторых, можно постараться увеличить доходы, например, поискать новую работу с более высокой зарплатой или попытаться заработать, производя что-то своими руками. Наконец, можно использовать сбережения и, в частности, те средства, которые многие откладывают на непредвиденные нужды. Средства, которые люди откладывают на внезапные непредвиденные случаи, называются финансовой подушкой безопасности. При сокращении доходов не всегда получается сократить расходы. Нужно, как вы понимаете, продолжать покупать продукты, лекарства, платить за квартиру, оплачивать проезд. Иногда семья может столкнуться с крупными непредвиденными расходами, например, необходимостью починить дачу после урагана. Справиться с подобными проблемами семье помогают ее сбережения. Ежемесячно составляя бюджет, семья может планировать свои траты и стараться делать сбережения. Конечно, вы пока не можете зарабатывать деньги, но это не значит, что вам нечем помогать своей семье. Если вы, например, будете бережно относиться к своим вещам, они будут служить вам дольше, у семьи останутся деньги на другие важные расходы. Совет детям. Если хочешь, чтоб работал папа каждый день и час, никогда по выходным не ходил с тобой в кино, бей посуду, рви одежду, чтоб был повод вновь купить, ну а деньги папа сможет заработать вновь еще. Он же любит так работать, никогда не отдыхать. Как бы вы назвали данный совет, полезным или вредным? Объясните, почему вы так считаете. Как распоряжаться карманными деньгами? Те деньги, которые вам дают родители, близкие люди или, допустим, опекуны, и которыми вы сами можете распоряжаться, называются карманными. В мире есть страны, где власти рекомендуют родителям, сколько денег в месяц выдавать детям разного возраста. Но в нашей стране нет закона, по которому родители обязаны выдавать детям карманные деньги. Решение давать или не давать всегда остается за семьей. Разумные покупки. Как тратить карманные деньги с умом? Магазины хотят, чтобы покупатели приобретали как можно больше товаров. А наша задача, как покупателей, тратить деньги на то, что нам действительно нужно. Поэтому перед тем, как отправляться за покупками, очень важно составить список того, что мы собираемся покупать. Так мы не будем отвлекаться на ненужные нам вещи и не купим лишнего, а значит, не потратим деньги на ненужные товары. На сбереженные деньги мы сможем позже сделать полезную покупку. В магазинах покупателей часто привлекают акции и распродажи. Мы можем сберечь деньги, покупая товары, которые нам понадобятся не сейчас, но, скажем, в другое время года по более низкой цене. Обычно товары продаются дешевле после праздников или в конце сезона. Например, сани, теплый комбинезон можно купить дешевле в конце зимы или начале весны. Но покупателю полезно подумать, покупает он ту или другую вещь, потому что она ему нужна или потому что она во время распродажи дешевле, чем обычно. Часто мы видим вещь, которая нам очень понравилась, и сразу же хотим ее купить. Именно в такие моменты список покупок нам помогает не совершить ошибку и не купить лишнее. Если вещь вам не нужна, а вы ее приобрели, хотя и по низкой цене, вы просто понапрасну потратили деньги. Перед совершением покупок составляйте список и не увлекайтесь акциями и распродажами. Что бывает, если тратить карманные деньги неразумно? Давайте рассмотрим случай, который произошел с Марусей. Мама дала Марусе карманные деньги на неделю. Маруся зашла в магазин и купила много конфет, жевательную резинку, наушники, несколько игрушек антистресс. И денег не осталось. Через день Маруся попросила у мамы еще денег. Но мама напомнила ей, что карманные деньги были выданы на всю неделю и отказала дочке в просьбе. Почему мама больше не дала Марусе денег? Чему мама хочет научить Марусю? Вы можете тратить карманные деньги по своему усмотрению. Кто-то на все деньги сразу покупает лакомства или недорогие игрушки. Кто-то аккуратно распределяет сумму на неделю или на месяц и тратит каждый день понемногу на свои нужды. А кто-то откладывает часть карманных денег, чтобы купить что-то более дорогое. Полезно заранее знать, на что они будут потрачены. Советы покупателям. Итак, в магазин отправляемся дружно. Для этого список составить нам нужно. Ненужных вещей ты накупишь иначе. С пустым кошельком возвратишься без сдачи. То скидки, то акции есть в магазинах. Товары красиво лежат на витринах. Но нужно подумать всегда хорошо. Не слишком ли список покупок большой? Когда очень весело или грустите, в такие часы в магазин не ходите. Берешь на эмоциях часто не то. Идешь за морковкой, а купишь пальто, все-все сбережения разом потратив. И эта покупка вдруг станет не кстати. А так ведь на отдых хотелось слетать. Теперь только с глобусом дома лежать. В больших супермаркетах много соблазнов. Как много товаров красивых и разных. И это так хочется очень, и то. Все кажется нужным и важным при том. Но часто, купив не подумав товары, потом понимаешь, не надо и даром. Лежит допылиться без пользы и дела. Да, деньги, друзья, нужно тратить умело. Как накопить на мечту? Для школьника самый простой способ получить желаемую вещь – попросить родителей купить ее. Но этот способ работает не всегда. Родители могут и отказать. Можно попробовать купить самому. Для этого потребуется взять свои расходы под контроль и накопить на мечту. С чего начать? Для начала нужно поставить цель. Она должна быть реальной и иметь конкретную цену. Вот несколько советов, которые помогут вам сэкономить деньги. Можно пойти с друзьями в кино, хотя фильм не очень интересный, а можно не тратить деньги на то, что не принесет ни пользы, ни удовольствия. Можно покупать сладости, чипсы и газировку на карманные деньги, а можно посчитать, сколько денег уходит на подобные покупки в месяц и ужаснуться. Можно покупать сразу то, что понравилось, а можно взять пару дней на размышление, так ли нужна эта вещь. Можно все время держать деньги при себе, а можно хранить в копилке или даже открыть вклад в банке. Чтобы учитывать доходы и расходы, понадобится несложная математика. Давайте рассмотрим на примере, как подросток может составить свой финансовый план. Например, Маруся мечтает об умной колонке за 14 тысяч рублей. Просить колонку у родителей она не стала принципиально. Покупка не из дешевых, а мама с папой в прошлом году подарили ей смартфон. Маруся решила купить умную колонку сама, откладывая часть карманных денег, которые ей выдают родители. Она пришла к выводу, что из 3000 рублей, которые она получает на карманные расходы ежемесячно, реально откладывает 1000. А на день рождения в апреле бабушка с дедушкой обычно дарят ей деньги со словами «купи, что хочешь», примерно 5000 рублей. Эта сумма тоже пойдет в копилку. Маруся рассчитала, сколько ей можно тратить в день, и решила не выходить за пределы этой суммы. По ее подсчетам вышло, что она может тратить 66 рублей в день, то есть 2000 рублей в месяц. Маруся составила таблицу, получился личный финансовый план, учет доходов и расходов, который поможет Марусе купить умную колонку к следующему лету. Марусины доходы будут состоять из карманных денег, 3000 рублей каждый месяц. Так, с сентября по май получается 27 тысяч рублей. К этой сумме стоит прибавить подарочные 5 тысяч рублей, которые Маруся получит в апреле на день рождения. Итого, строка доходов Маруси составляет 32 тысячи рублей. Расходы по 2 тысячи рублей в месяц с сентября по май составят 18 тысяч рублей. А оставшиеся 14 тысяч рублей – это и есть Марусины накопления, на которые она сможет купить вожделенную умную колонку. Что делать, если денег не хватает на покупку желаемой вещи? Можно увеличить срок накоплений, копить подольше. Можно поискать аналогичную вещь дешевле. А можно увеличить сумму, откладываемую на сбережения, и уменьшить сумму расходов. Остался вопрос, как копить? Вместо традиционной копилки можно выбрать современный способ. Родители могут помочь открыть в банке пополняемый вклад под проценты. Все накопленные деньги можно отправлять на вклад и забрать их оттуда через определенное время вместе с процентами, которые набегут за этот срок. Как приумножить свои деньги? Деньги можно не только накапливать, но и приумножать, инвестировать, то есть вкладывать во что-то. Главное – быть осмотрительным и осторожным, чтобы не угодить в ловушку к мошенникам. Если обещают сразу и много, вклады под 500%, мгновенную прибыль, возможность сорвать куш – это обман. Финансовые пирамиды, азартные игры, казино, игровые автоматы – держитесь от всего этого подальше, если хотите сохранить деньги. Детям доступно не так много способов приумножения денег. Самый простой – банковский вклад, который могут открыть для вас ваши родители. Когда вы получите паспорт, вы сможете сами открыть депозит на свое имя. Вклад в банке – это надежно и разумно, но есть еще один важный вид инвестиций – в человеческий капитал, то есть в самого себя. Вклад в человеческий капитал, то есть в себя – это расходы на здоровье, здоровое питание, занятия в спортзале, расходы на образование, курсы, обучающие программы. Вам стоит задуматься, кем вы хотите стать, какие свои таланты и способности хотите развить. Начинайте инвестировать в себя как можно раньше. Родители наверняка вас поддержат. Вы хотите изучать иностранный язык, развить в себе талант керамиста, пойти на курсы программистов, записаться в музыкальную школу. Не обязательно все эти занятия платные, но зачастую за то, что действительно принесет пользу, приходится платить. Возможно, вы не сразу найдете свое призвание, но затраты на образование – не пустые траты, а вложение в себя, в свой опыт, кругозор, навыки и способности. Вот несколько советов, которые помогут вам делать сбережения быстрее и эффективнее. Первое. Вести учет доходов и расходов можно по-разному. Например, записывать все в тетрадь, вести табличку в Excel, использовать специальные приложения для смартфона. Так вы и финансы будете держать под контролем. Важно не только фиксировать доходы и расходы, но и регулярно их анализировать. Определите, куда уходит больше всего денег, каких трат можно было бы избежать, а какую сумму можно безболезненно отправлять в копилку. Второе. Логичное и важное условие любых накоплений – доход должен быть больше расходов. Для этого можно увеличить доход, уменьшить расходы или сделать и то, и другое. Если решите сократить расходы, начните с чего-то простого. Например, можно взять перекус из дома, чтобы не тратиться на обед. Третье. Деньги и эмоции плохо уживаются вместе. Импульсивные покупки могут сильно ударить по карману. Поэтому перед очередной покупкой лучше немного поразмышлять, действительно ли вам нужна эта вещь, или на вас так подействовала красивая реклама, музыка в магазине, сила убеждения консультанта или погода. Если вы встали на путь накопления и сохранения, то придется разделять желания и потребности и не потакать всем своим капризам. Поначалу это может быть нелегко, но со временем вы научитесь действительно понимать себя и свои желания и не попадать в сети хитрых продавцов. Четвертое. Подумайте о себе. Копить стоит не только деньги, но и знания. Узнавайте новое, займитесь творчеством, музыкой или ведите блог о жизни домашнего хомяка. За это не всегда нужно отдавать большие деньги, есть много бесплатных возможностей, главное – задаться целью. К тому же ваше хобби может принести вам доход. Сегодня вы просто ведете блог о своем хомяке, а завтра к вам приходит лучший в мире производитель лакомств для грызунов и предлагает годовой контракт на рекламу. Пятое. Ставьте конкретные цели. И не поддавайтесь соблазну раньше времени потратить сбережения. Неприкосновенный запас, как понятно из названия, лучше не трогать. Шестое. В любой непонятной ситуации копите. Делать это можно, даже если ваши доходы невелики. Небольшая сумма, 27 рублей в день, за год превращается почти в 10 тысяч. Седьмое. Попробуйте отказаться от вредных привычек. На чипсы и газировку вы точно потратите больше, чем на что-то полезное. К тому же ваш организм может не разделить ваши привычки и ответить на очередную порцию жира заболеванием, на лечение которого тоже придется потратиться. Восьмое. Придумайте схему для накопления. Можно, например, использовать такой психологический прием, как округление. Если у вас в кошельке к концу недели лежит 242 рубля, оставьте в нем круглую сумму – 200 рублей, а 42 отложите в копилку. Девятое. Расширяйте свои интересы. Представьте двух людей. Один из них умеет кататься на велосипеде, а другой – нет. Если устроить велопробег, то кто из них быстрее доберется до финиша? Знание экономики – это тот же велосипед, инструмент. И если правильно его использовать, то шансов стать победителем у вас будет намного больше. Моя первая банковская карта. Монеты и банкноты, которыми мы с вами привыкли расплачиваться, называются наличными деньгами. Но сейчас все чаще люди предпочитают размещать денежные средства в банке, так как там их можно надежнее сохранить. В банке гражданин получает банковскую карту и может расплачиваться с ее помощью. Такой вид оплаты называется безналичным. Это очень удобно. Не нужно носить с собой наличные деньги, которые можно потерять. Если вы потеряете деньги, вам их никто не вернет. Но в случае потери банковской карты, каждый владелец может позвонить в банк и заблокировать ее. С помощью карты легко оплачивать покупки и через интернет. Зачем вам банковская карта? Во-первых, карта пригодится для оплаты товаров и услуг. Рассчитываться картой проще и быстрее, чем наличными. Не нужно перепроверять деньги и ждать сдачу. Не стоит переживать, что у продавца или курьера вообще не будет размена. Если же у вас не хватит денег на покупку, то родственники смогут в любой момент перевести недостающую сумму на карту. Во-вторых, с картой удобно копить. Деньги с карты можно откладывать в виртуальную копилку, которая приносит доход. Это удобно делать через личный кабинет на сайте банка, который выпустил карту, или через специальное мобильное приложение. Если трудно разобраться, как это работает, можно попросить родителей о помощи. В-третьих, карта дает возможность получать бонусы. Например, можно копить баллы за покупки и потом обменивать их на подарок. Или получать в конце месяца обратно часть потраченных денег. Это называется кэшбэк. Узнать о бонусных программах можно в мобильном приложении банка, на его сайте, на горячей линии. Однако важно помнить, что карты принимают не везде. В небольших магазинах могут попросить расплатиться наличными. Поэтому на всякий случай стоит иметь при себе немного наличных денег. Как получить банковскую карту? Некоторые банки готовы выпустить карту для детей от 6 лет, другие – от 7 лет. Лучше уточнить это в том банке, где вы решите открыть карту. Но если вам меньше 14 лет, то карту можно оформить только вместе с родителями. Тогда ваша детская карта будет привязана к их счету. Именно родители решат, какую сумму можно будет тратить по карте в день или в месяц. Если вам от 14 до 17 лет, то чтобы оформить карту, надо прийти в банк с паспортом. Но сначала нужно решить, в каком банке оформить карту. Лучше посоветоваться с родителями и сходить в банк вместе с ними. Или попросить родителей написать заявление о согласии на выпуск карты и взять его с собой. Оно необходимо, пока подростку не исполнится 18 лет. Уточните, берет ли банк плату за обслуживание карты. Некоторые банки предлагают выбрать собственный дизайн для карты. Стоит также уточнить, бесплатная ли это услуга. Как правильно воспользоваться банковской картой? Вместе с картой сотрудник банка выдаст секретный пин-код от нее или попросит вас придумать его самостоятельно. Обычно можно установить пин-код сразу в отделении или позже, например, по телефону горячей линии банка. Пин-код – это 4 цифры, которые нужно запомнить и никому не сообщать. На задней стороне карты написан CVC-CVV-код – 3 секретные цифры. Ни в коем случае нельзя никому показывать или диктовать эти цифры. CVC-CVV-код нужен для оплаты покупок в интернете. Если карта прикреплена к счету родителей, лучше уточнить у них, разрешены ли по ней онлайн-покупки. Родители могли ограничить эту опцию. Надо обязательно добавить в список контактов в своем телефоне номер горячей линии банка. Он есть на обратной стороне карты. И в любой непонятной ситуации с картой нужно звонить в банк только по этому телефону. Изучите условия снятия денег с вашей банковской карты. За снятие денег в банкомате другого банка иногда нужно платить комиссию. Однако многие банки разрешают снимать небольшие суммы в банкоматах банков-партнеров без комиссии. Обладая такой информацией, вам не придется тратить время и силы на поиски какого-то особенного банкомата. При вводе пин-кода нужно прикрывать клавиатуру рукой, чтобы никто не смог его подсмотреть. К карте надо обязательно подключить SMS-оповещение. Тогда на телефон будут приходить сообщения обо всех операциях по карте. В них будет написано, сколько денег списано с карты за покупку и сколько денег осталось на карте. СМС-оповещения могут быть платными, но не стоит на них экономить. С этой услугой вы точно будете знать, когда и сколько денег списали с вашей карты. Нужно очень внимательно читать СМС-сообщения от банка. Если пришло уведомление о непонятной покупке, нужно рассказать об этом родителям. Или сразу позвонить в банк и попросить оператора горячей линии объяснить, что это за покупка. Возможно, это мошенники получили доступ к вашим деньгам. В этом случае карту нужно заблокировать. Оператор подскажет, как это сделать. Элементы банковской карты. Лицевая сторона. Наименование банка. Чип. Номер карты. Срок действия карты. Логотип платежной системы. Имя и фамилия владельца карты. Оборотная сторона. Магнитная лента. Код проверки подлинности. Подпись владельца карты. Голограмма платежной системы. Магнитная полоса хранит информацию о банковской карте и ее держателе. Код проверки подлинности обеспечивает безопасность при совершении покупок через интернет. Наименование банка говорит о том, какой именно банк выдал карту. Чип – это встроенный в карту крошечный компьютер с информацией о карте и банке, который ее выдал. Номер карты позволяет определить владельца карты. Срок действия карты указывает, когда карта будет заблокирована. Имя и фамилия держателя карты указывают на принадлежность карты конкретному человеку. При этом владельцем карты является банк, который ее выдал. Зачем нужны разные банковские карты? Прогресс на месте не стоит. Есть денег безналичный вид. Они лежат на счете в банке, а гражданину и гражданке банк, открывая личный счет, для трат всех карту выдает. Бывает карта дебетовой, вещей купить с ней можно новых, потратить денег можно столько, которые на счете только. Еще кредитная бывает, процент по ней банк начисляет. Что тратил, нужно все вернуть, и о процентах не забудь. Коль в магазине вещь найдется, наличные считать придется. По карте легче рассчитаться, но стоит карте потеряться, никто копейки не возьмет, не зная карточки пин-код. Остерегайтесь мошенников. Кто такие мошенники? Тех, кто с помощью обмана отбирает деньги у доверчивых людей, называют мошенниками. Мошенники не хотят прикладывать усилий, чтобы заработать деньги честно. Они стремятся получить деньги хитростью, используя доверчивость и наивность других людей. Мошенники часто используют желание человека получить приз или выигрыш бесплатно. Мошенников можно встретить на улице, в магазине, на вокзале, на рынке. Они могут звонить по телефону, искать доверчивых людей в интернете, а также представляться работниками существующих или вымышленных организаций, чтобы попасть к вам в дом. Мошенники часто обращаются к детям с различными просьбами и предложениями, чтобы обмануть их. Доверчивость детей может принести мошенникам выгоду. Понять, что перед вами мошенники, трудно. Они могут выдавать себя за добрых и заботливых людей. Актерские способности, красноречие, общительность мошенники используют для того, чтобы приносить людям несчастье. Как действуют мошенники? Сейчас вы узнаете несколько уловок, которые мошенники используют сегодня, чтобы обмануть детей, добраться до ваших карманных денег или до банковских счетов ваших родителей. Вместе с этим мы расскажем несколько примеров из реальной жизни людей, пострадавших от таких действий. Номер один. Мошенники создают фальшивые страницы для онлайн-покупок. В некоторых онлайн-играх можно покупать виртуальные предметы за настоящие деньги. Как правило, такая оплата совершается с помощью банковской карты. В виртуальном мире бдительность ослабевает, и игроки могут не заметить обмана и клюнуть на уловки мошенников. Например, на предложение выгодно купить объекты для игры на фальшивом сайте. Игроков заманивают туда низкими ценами и уникальными акциями. И не стоит заблуждаться, в подобные ловушки могут попасть не только дети, но и взрослые. На фальшивом сайте вам могут предложить ввести для онлайн-покупки данные своей банковской карты. Например, срок действия, секретный трехзначный код с обратной стороны карты. Но после этого вы не получите никаких покупок, а мошенник получит доступ к вашим деньгам. Прежде чем вводить где бы то ни было свои персональные данные, пароли, коды или реквизиты банковской карты, удостоверьтесь, что это не мошенническая страница. Трудности со зрением становятся дополнительным препятствием в распознавании фальшивых адресов, поэтому нужно проявлять усиленную бдительность и, возможно, не совершать подобные онлайн-покупки без помощи родных или близких, которые могут проконтролировать подлинность интернет-магазина. Номер два. Мошенники предлагают быстрое обогащение. Мошенники размещают в интернете множество объявлений о быстром и легком заработке, но в таких случаях внезапно разбогатеть удается только самим махинаторам. Порой обманщики предлагают быстро заработать, просто зарегистрировавшись на сомнительном сайте. Надо только выполнять задания или делать букмекерские ставки. Для вывода заработка они просят оплатить комиссию. В итоге деньги вместе с данными карты оказываются в руках аферистов. Если кто-то обещает вам молниеносную прибыль, это всегда тревожный знак. Пример из жизни Сергея, 12 лет. Мой одноклассник однажды нарвался на мошенников. Он упрашивал родителей купить ему новый iPhone, но его мама сказала, что это слишком дорого, максимум прошлогодний купят. И то, если хорошо четверть закончит. Он стал искать, где купить новый, но дешевле, и нашел интересное объявление. Можно быстро заработать на новый iPhone всего за неделю. Надо зарегистрироваться на сайте и писать отзывы ко всяким товарам, скачивать приложения и проходить опросы. Он начал это делать, и в личном кабинете накапало 37 тысяч рублей за 5 дней. Но когда он решил снять эти деньги, у него ничего не получилось. Там надо было ввести номер телефона, ему пришло смс-сообщение со ссылкой, он кликнул, и баланс его телефона сразу ушел в минус 200 рублей. Личный кабинет на этом сайте блокировался, а все, что он там накопил, пропало. И потом сайт уже не работал. Номер три. Мошенники завлекают выигрышами в конкурсах. Нередко мошенники рассылают письма и сообщения, в которых обещают нежданный выигрыш или от имени популярных блогеров запускают рекламу беспроигрышных лотерей. Но затем за доставку приза или за какие-то другие дополнительные услуги просят оплатить небольшую комиссию. Для этого надо пройти по ссылке и ввести данные банковской карты. Но на самом деле ссылка ведет на фальшивый сайт, и вместо призов вы потеряете свои деньги. Если организаторы конкурса просят что-либо оплатить, это повод насторожиться. Прежде чем попытать удачу в онлайн-розыгрышах, надо убедиться, что организаторы не мошенники. Найти отзывы в интернете на сторонних сайтах, почитать новости, вдруг они уже замечены в скандалах. Когда конкурс рекламирует блогер, стоит проверить на его официальной странице, действительно ли он рекламирует этот розыгрыш. Возможно, он тоже стал жертвой мошенников. Пример из жизни Полины, 12 лет. Я участвовала в конкурсе в соцсети, где призом была любая вещь, которую я выберу, размещенная на странице. Я выбрала кроссовки, написала организаторам, после чего мне предложили оплатить доставку в размере 450 рублей. После этого мне предложили перейти по ссылке, где нужно было оплатить сумму в 1 рубль. Они это объяснили тем, что такие конкурсы сопровождаются налогами, и чтобы их не платить, участники вносят символическую сумму в размере 1 рубль. В сумме платежа я указала 1 рубль. После оплаты с карты у меня списалось несколько тысяч. Номер 4. Мошенники просят о помощи от имени друзей в соцсетях. Иногда киберпреступники взламывают личные странички в соцсетях, а затем от чужого имени рассылают сообщения по списку друзей. Начинают разговор с банального «как дела?», и потом сразу переходят к жалобам на жизнь и просят в долг. Или со словами «лови классную музыку» вместо ссылки на музыку присылают вредоносный вирус. Он крадет с вашего гаджета персональные данные, логины и пароли от личных кабинетов, в том числе банковских. Прежде чем выполнять все, о чем просит приятель, лучше перезвонить ему и уточнить, действительно ли нужна помощь. Может так оказаться, что он не в курсе переписки и не знает о том, что его страничку взломали. Пример из жизни Кати, 13 лет. Мне во ВКонтакте написала давняя знакомая. Сказала, что потеряла мой номер и попросила его напомнить. Я напомнила. И тут она попросила выручить ее. Она что-то покупала, и продавец должен был скинуть ей код подтверждения, а у нее телефон разрядился. Она попросила указать мой номер, чтобы смс-сообщение пришло мне, а я бы ей код из сообщения во ВКонтакте скинула. Тут я насторожилась и позвонила подруге. Как я и подозревала, она мне ничего не писала. Это были мошенники, и если бы я сообщила им код из смс-сообщения, с моей карты списались бы деньги». Защититься от вирусных ссылок помогут антивирусы, которые можно установить на всех гаджетах. Они могут звуками или речью предупреждать своих хозяев об опасности перехода на вредоносный сайт. Никогда не открывайте ссылки в сообщениях электронной почты и мессенджерах. Сначала убедитесь, что ссылку прислал именно ваш друг или знакомый, а не злоумышленник. Вредоносные программы умеют маскироваться под мобильные банковские приложения и таиться в любой информации и приложениях, которые вы скачиваете на телефон. Поэтому скачивайте приложение на телефон только в официальном магазине. Чтобы не стать жертвой мошенников, запомните несколько важных правил. Никому не давать свою карту даже на время. Не хранить пин-код вместе с картой и тем более не записывать его на карте. Прикрывать клавиатуру банкомата или платежного терминала рукой, когда набираешь пин-код. Не сообщать никому полные реквизиты карты. Если кто-то хочет перевести вам деньги, ему достаточно знать только номер карты или даже просто номер телефона. Ни в коем случае ни с кем не делиться секретным трехзначным кодом с обратной стороны карты, а также секретными кодами, которые приходят на телефон при покупках. Не фотографировать банковскую карту, не выкладывать в соцсетях и не пересылать в мессенджерах свою фотографию с картой или фотографию карты. Если вы потеряли карту, нужно сразу сообщить об этом родителям или на горячую линию банка. Что делать, если вас обманули и с карты украли деньги? Прежде всего, нужно понимать, что если вы сами добровольно предоставили мошенникам информацию, данные вашей карты, секретные платежные пароли из СМС-сообщений, пароли от личного кабинета на сайте банка и тому подобное, то зачастую в подобных случаях деньги вернуть практически невозможно. Ведь получается, что вы сами позволили себя обворовать из-за собственной невнимательности и финансовой неграмотности. Останется лишь надеяться на то, что полиция поймает мошенников и суд обязует их возместить вам ущерб. И даже в этом случае шанс вернуть потерянное крайне мал. Но если вы обнаружили мошенничество со своим счетом, которое было совершено без вашей помощи, тогда позвоните в банк, номер всегда есть на обороте карты или на главной странице банка, сообщите о мошеннической операции и заблокируйте карту. По закону банк обязан вернуть деньги, если вы выполнили два условия. Первое. Сообщили банку о краже денег с карты не позднее следующего дня после того, как произошел обман. Второе. Если вы не сообщали мошенникам данные карты, не хранили пин-код вместе с картой, не писали код на самой карте, не позволяли никому делать ксерокопии или фотографировать вашу карту. Если банк докажет обратное, то, к сожалению, деньги вам не вернут. Обязательно напишите заявление в полицию. Заключение. Дорогие ребята, в этом пособии вы ознакомились с несколькими самыми важными темами финансовой грамотности. Но в нашей жизни так много всего связано с финансами, что человек должен постоянно подпитывать свои знания в этой области. Мы советуем обсудить с друзьями, родителями и близкими то, что вы прочитали в этой книге. А тем, кто хочет улучшить свою финансовую грамотность, мы предлагаем послушать в интернете бесплатные аудиолекции. Используйте свои голосовые помощники, чтобы задать поисковый запрос «Аудиолекции. Финансовая культура Банка России». В этих лекциях много полезной информации о том, как противостоять финансовым мошенникам, как человеку ориентироваться среди банков, ломбардов, других кредитных организаций, каким бывает семейный бюджет, как действовать начинающему инвестору и о многом другом. Также вам будет интересно узнать, что в интернете есть полезный сайт finkult.info. Этот сайт тоже создан Банком России, и на нем простым языком описываются ситуации, с которыми может столкнуться каждый. От необходимости взять кредит и выбрать выгодный вклад до вопросов будущей пенсии или налогов. Не забывайте, ребята, что финансовая культура – это больше, чем финансовая грамотность. Это не только знания, но и ответственное отношение к деньгам. От высокой финансовой культуры зависит ваше личное благополучие и стабильное развитие нашей страны.